Первый раздел. Аудирование. Этот раздел состоит из трех частей. Вы прослушаете аудиозапись текста каждой части раздела, причем каждая из них прозвучит два раза. Ответы на задания вы можете отмечать уже во время прослушивания аудиозаписи текста в соответствующей части контрольного листа. Внимательно следите за инструкциями и пиктограммами в контрольных листах. Возьмите контрольный лист, обозначенный пиктограммой крестик. Первая часть. Прослушайте отрывок из беседы редактора литературной газеты с современным русским писателем, журналистом Александром Абрамовичем Кабаковым. На основе прослушанной аудиозаписи дополните в предложениях 1.7 пропущенные слова. Правильным будет считаться только один вариант. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам даются 2 минуты для чтения заданий 1.7. Прослушайте аудиозапись текста. Писать — это на всю жизнь. Александр Абрамович Кабаков — успешный современный русский писатель, лауреат нескольких литературных премий, автор 4 романов, цикла рассказов «Московские сказки». По окончании механико-математического отделения Днепропетровского университета работал инженером и писал прозу. В начале 70-х годов переехал в Москву. Работал корреспондентом газеты «Гудок». Вскоре начал публиковать рассказы, сотрудничая с литературной газетой и журналом «Крокодил». Большую известность писателю в самый разгар перестройки принесла повесть «Антиутопия. Невозвращенец», широко переводившаяся. Александр Абрамович, говорят, что вы начинаете день с того, что пишете. И так год за годом?
Так было десятилетиями. Но в последнее время стал уставать. Теперь пишу в дни, полностью свободные от журналистской службы. Получается, что я работаю писателем примерно половину рабочей недели. Но были ведь и есть и другие авторы, совмещавшие и совмещающие профессию писателя с другой. не сравниваюсь с великими, но стоит вспомнить хотя бы Чехова. Он продолжал лечить, будучи уже знаменитейшим писателем.
Вы успешный писатель, можно так сказать? Как бы вы охарактеризовали ваш творческий метод работы?
Что касается метода. Не знаю, какой у меня метод. Живу, пишу, вот и все. Я считаю себя старомодным писателем, традиционалистом, и другим становиться не собираюсь.
В вашем творчестве большое место занимает тема Москвы. Каким вам представляется город? Красавицей или чудовищем?
Если по сказке, то она красавица, и я готов ее поцеловать, что и делаю в текстах, ради возвращения ей прекрасного облика. В последние годы она стала намного красивее, но уж очень безвкусицы много. Москву люблю болезненно, никогда не смог бы жить в другом городе.
В прессе прозвучало ваше высказывание о том, что вы собираетесь отдохнуть от писательства. С чем это связано и что будете делать?
Ну, от этого только на том свете можно отдохнуть. Просто действительно очень устал от прозы. И решил, именно обдуманно решил попробовать силы в драматургии. Ну, еще кое-что делаю для кино. Так что писать — это на всю жизнь. Этого не избегнешь.
Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Писать — это на всю жизнь. Александр Абрамович Кабаков — успешный современный русский писатель, лауреат нескольких литературных премий, автор 4 романов, цикла рассказов «Московские сказки». По окончании механико-математического отделения Днепропетровского университета работал инженером и писал прозу. В начале 70-х годов переехал в Москву. Работал корреспондентом газеты «Гудок». Вскоре начал публиковать рассказы, сотрудничая с литературной газетой и журналом «Крокодил». Большую известность писателю в самый разгар перестройки принесла повесть «Антиутопия. Невозвращенец», широко переводившаяся. Александр Абрамович, говорят, что вы начинаете день с того, что пишете. И так год за годом?
Так было десятилетиями. Но в последнее время стал уставать. Теперь пишу в дни, полностью свободные от журналистской службы. Получается, что я работаю писателем примерно половину рабочей недели. Но были ведь и есть и другие авторы, совмещавшие и совмещающие профессию писателя с другой. Не сравниваюсь с великими, но стоит вспомнить хотя бы Чехова. Он продолжал лечить, будучи уже знаменитейшим писателем.
Вы успешный писатель, можно так сказать? Как бы вы охарактеризовали ваш творческий метод работы?
Что касается метода. Не знаю, какой у меня метод. Живу, пишу, вот и все. Я считаю себя старомодным писателем, традиционалистом, и другим становиться не собираюсь.
В вашем творчестве большое место занимает тема Москвы. Каким вам представляется город? Красавицей или чудовищем?
Если по сказке, то она красавица, и я готов ее поцеловать, что и делаю в текстах, ради возвращения ей прекрасного облика. В последние годы она стала намного красивее, но уж очень безвкусицы много. Москву люблю болезненно, никогда не смог бы жить в другом городе.
В прессе прозвучало ваше высказывание о том, что вы собираетесь отдохнуть от писательства. С чем это связано и что будете делать?
Ну, от этого только на том свете можно отдохнуть. Просто действительно очень устал от прозы. И решил, именно обдуманно решил попробовать силы в драматургии. Ну, еще кое-что делаю для кино. Так что писать — это на всю жизнь. Этого не избегнешь.
Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Вторая часть. Прослушайте статью об экскурсионной программе для российских туристов в Словакии. На основе прослушанной аудиозаписи в каждом из утверждений 8-13 определите, какое из них верно, а, неверно, б, или в тексте не упомянуто, с. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой крестик. Вам даются 2 минуты для чтения заданий 8-13. Прослушайте аудиозапись текста. Ключ к словацким замкам. Как правило, россияне едут в Словакию по двум причинам. Кататься на горных лыжах в высоких и низких Татрах или поправлять здоровье на термальных курортах Бордеевской купели и Пештяны. Оба этих занятия прекрасно дополнит экскурсионная программа, например, посещение древних замков. Чаще всего горнолыжники и отдыхающие осматривают Бойницы, Спишский замок и Красную горку. Если же они интересуются замками, можно и вовсе совершить путешествие по разным регионам страны. Всего замков в Словакии около 170, но полностью сохранились далеко не все. Бойницкий замок – это, наверное, самый посещаемый замок привидений. Подземелье замка с привидениями – его главная достопримечательность. Если повезет, можно попасть на целое шоу привидений. Для смены впечатлений нужно ехать Спишский замок-крепость, построенный в начале XII века, который является памятником ЮНЕСКО. Это одна из самых больших крепостей Европы. Здесь сейчас находится музей оружия и доспехов, и всех посетителей встречают настоящие рыцарские отряды. Любителям захватывающих видов нужно непременно посетить замок в городе с трогательным названием Старая Любовня. Здесь нет шумных рыцарских инсценировок. Это просто средневековые руины на поросшем лесом холме. Но именно здесь можно понять, что такое словацкая природа и почему иностранцы предпочитают устраивать себе отдых с экологическим уклоном именно в Словакии. Удовольствие иного рода – посещение замка Красногорка, где можно посмотреть уютные дворики и пышные жилые комнаты Андраши, семьи крупных торговцев железом, XVI века, владевших замком, а также увидеть и пыточные камеры. Есть свой замок и в городе Кремница, в котором в XIV веке располагался королевский монетный двор. Замок строился, чтобы оборонять город от жадных до монет гостей. Сегодня доступ к монетам открыт в музее. Там даже продаются копии золотых монет тех времен. Это далеко не все замки Словакии. Есть еще Тренчин, Лейкава, Стречно, Шашов и масса других, открыть которые русским туристам только предстоит. Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Ключ к словацким замкам. Как правило, россияне едут в Словакию по двум причинам. Кататься на горных лыжах в высоких и низких Татрах или поправлять здоровье на термальных курортах Бордеевской купели и Пештяны. Оба этих занятия прекрасно дополнит экскурсионная программа, например, посещение древних замков. Чаще всего горнолыжники и отдыхающие осматривают Бойницы, Спишский замок и Красную горку. Если же они интересуются замками, можно и вовсе совершить путешествие по разным регионам страны. Всего замков в Словакии около 170, но полностью сохранились далеко не все. Бойницкий замок – это, наверное, самый посещаемый замок привидений. Подземелье замка с привидениями – его главная достопримечательность. Если повезет, можно попасть на целое шоу привидений. Для смены впечатлений нужно ехать в Спишский замок-крепость, построенный в начале XII века, который является памятником ЮНЕСКО. Это одна из самых больших крепостей Европы. Здесь сейчас находится музей оружия и доспехов, и всех посетителей встречают настоящие рыцарские отряды. Любителям захватывающих видов нужно непременно посетить замок в городе с трогательным названием Старая Любовня. Здесь нет шумных рыцарских инсценировок. Это просто средневековые руины на поросшем лесом холме. Но именно здесь можно понять, что такое словацкая природа и почему иностранцы предпочитают устраивать себе отдых с экологическим уклоном именно в Словакии. Удовольствие иного рода – посещение замка Красногорка, где можно посмотреть уютные дворики и пышные жилые комнаты Андраши, семьи крупных торговцев железом, XVI века, владевших замком, а также увидеть и пыточные камеры. Есть свой замок и в городе Кремница, в котором в XIV веке располагался королевский монетный двор. Замок строился, чтобы оборонять город от жадных до монет гостей. Сегодня доступ к монетам открыт в музее. Там даже продаются копии золотых монет тех времен. Это далеко не все замки Словакии. Есть еще Тренчин, Лейкава, Стречно, Шашов и масса других, открыть которые русским туристам только предстоит. Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Третья часть. Прослушайте информацию о победе российского певца Димы Билана на песенном конкурсе «Евровидение» в мае 2008 года. На основе прослушанной аудиозаписи дополните в предложениях 14-20 пропущенные слова. Отметьте свои ответы в контрольном листе, обозначенном пиктограммой «Ручка». Вам даются 2 минуты для чтения предложений. Прослушайте аудиозапись текста. Я верил в победу. К финалу Евровидения Белград стоял на ушах. По улицам ездили машины с флагами разных стран. Цена на билеты доходила до 1000 евро, но и их расхватывали, не торгуясь. Перед финалом в российской команде не было ни истерик, ни срывов. В финале Диме достался 24-й номер. 24 декабря – день рождения Билана. 24 мая впервые состоялся конкурс «Евровидение». И именно на эту дату выпал финал песенного конкурса 2008 года. Дима верил в магическую силу этой цифры. Россияне выступали здорово. Но во время голосования пришлось понервничать. Довольно долго Россия шла с Грецией ноздря в ноздрю, но в итоге, набрав 272 балла, остановилась на первом месте впервые в истории. Сразу после триумфа певец поделился своими впечатлениями с комсомолкой.
«Я верил в победу, ведь главное — верить в свои силы. Я знаю, что за нашу команду болела вся Россия. Мы должны были выиграть, потому что Россия этого достойна. И я рисковал».
Ваша песня посильнее молитвы, с которой в 2007 году победила сербская певица.
«Моя песня не лучше, она просто другая. Как и молитва, она призывает людей к вере, вере в свои и высшие силы. Невозможное возможно. В данном случае мы представляли прежде всего светлые силы, силы добра, а темные остались в стороне. Я счастлив, что привез победу в Россию. Жду всех на следующий год в Москве».
Дима, а кто первым поздравил вас с победой?
Наш президент Дмитрий Медведев. Как только стало понятно, что мы первые, раздался звонок. Президент мне сказал, что вся страна гордится мной, что российский народ болел за нашу группу. Это был короткий разговор, всего 4 минуты, но мне было очень приятно.
Российский исполнитель Дима Билан выиграл Евровидение 2008. А в России сразу же началась подготовка к песенному конкурсу 2009 года. Прослушайте аудиозапись текста еще раз. Я верил в победу. К финалу Евровидения Белград стоял на ушах. По улицам ездили машины с флагами разных стран. Цена на билеты доходила до 1000 евро, но и их расхватывали, не торгуясь. Перед финалом в российской команде не было ни истерик, ни срывов. В финале Диме достался 24-й номер. 24 декабря – день рождения Билана. 24 мая впервые состоялся конкурс Евровидения. И именно на эту дату выпал финал песенного конкурса 2008 года. Дима верил в магическую силу этой цифры. Россияне выступали здорово. Но во время голосования пришлось понервничать. Довольно долго Россия шла с Грецией ноздря в ноздрю. Но в итоге, набрав 272 балла, остановилась на первом месте впервые в истории. Сразу после триумфа певец поделился своими впечатлениями с комсомолкой.
«Я верил в победу. Ведь главное – верить в свои силы. Я знаю, что за нашу команду болела вся Россия. Мы должны были выиграть, потому что Россия этого достойна. И я рисковал».
Ваша песня посильнее молитвы, с которой в 2007 году победила сербская певица.
Моя песня не лучше, она просто другая. Как и молитва, она призывает людей к вере, вере в свои и высшие силы. Невозможное возможно. В данном случае мы представляли прежде всего светлые силы, силы добра. А темные остались в стороне. Я счастлив, что привез победу в Россию. Жду всех на следующий год в Москве.
Дима, а кто первым поздравил вас с победой?
Наш президент Дмитрий Медведев. Как только стало понятно, что мы первые, раздался звонок. Президент мне сказал, что вся страна гордится мной, что российский народ болел за нашу группу. Это был короткий разговор, всего 4 минуты, но мне было очень приятно.
Российский исполнитель Дима Билан выиграл Евровидение 2008. А в России сразу же началась подготовка к песенному конкурсу 2009 года. Вам дается еще полминуты для окончания этого задания. Закончите работу над этим разделом. Продолжайте работу над дальнейшими разделами теста.